Всемирная радиосеть представляет. Радио Панорама. Журнал о событиях в мире радио и других средств связи подготовил и ведет Вадим Алексеев.
Здравствуйте, друзья! Сегодня в программе о космической погоде, вещание BBC на длинных волнах все-таки завершилось, что с ретрансляциями на HK через Германию, временное сокращение расписания вещания национального бразильского радио на коротких волнах и как местное радио встречает первую годовщину разрушительного наводнения в округе Кер в Техасе, США. В прогнозе на прошлой неделе, который мы пропустили, так как звучал повтор передачи, было предупреждение о появлении крупных солнечных пятен. В результате индекс солнечного потока поднялся до значений чуть выше 200. И также пришлось столкнуться с солнечными вспышками и выбросами корональной массы. Об этом говорится в материале радиолюбительского сообщества Великобритании. Помимо одной вспышки класса X, самой сильной, также было 13 вспышек класса M. Событие класса X неизбежно привело к выбросам корональной массы, которые потенциально могут повлиять на ионосферу 5 июля. Ожидается, что индекс KP повысится с соответствующим падением максимальной используемой частоты. Следует отметить, что скорость солнечного ветра уже несколько дней превышает 400 км в секунду, но пока что его северное поле спасает нас от дальнейших высокочастотных помех. В дневное время максимальная рабочая частота достигает пика в районе 21-22 МГц, но помехи от спорадического излучения в слое Е часто препятствуют достижению сигналами более высокого слоя F2. По прогнозам NOAA, на следующей неделе индекс солнечного потока может снизиться до диапазона от 140 до 175 единиц. Индекс KP, как ожидается, будет нестабильным в среду 8 июля и четверг 9 июля, возможно, достигнув значения 4. В остальное время он ожидается около 2. Говорится в материале, который публикует радиосообщество Великобритании. И все-таки это случилось. В прошлом выпуске нашей панорамы мы говорили о планах, а сегодня вынуждены констатировать факт. Эра длинноволнового радио подходит к концу с отключением передатчика в Великобритании. Так, кстати, называется статья BBC, о которой в блоге SW Ealing Post рассказал Дэвид Иореша. Она рассказывает о завершении эпохи в британском радиовещании. BBC окончательно отключила передатчики Radio 4, работавшие на длинных волнах почти столетие. Закрытие знаменует собой конец вещания на длинных волнах Великобритании, и исторические передатчики на частоте 198 кГц в Дройтвиче, Вестерглене и Буркхеде теперь замолкают после многих десятилетий работы. Для многих радиолюбителей это означает гораздо больше, чем просто вывод из строя устаревшей системы передачи, констатирует ведущий блога Томас. Это заключительная глава одной из самых знаковых служб радиовещания, которая транслировала все – от прогноза погоды для судоходства до специальных спортивных выпусков и достигала слушателей по всей Великобритании и за ее пределами. Давайте почитаем, что передает Линдси Алдер из Дройтвича 26 июня 2026 года. Началась кампания по включению двух больших передающих мачт в список охраняемых объектов после отключения длинноволнового вещания BBC. Мачты Уичболт высотой 213 метров в сельской местности Вустершира видны за много миль и часто используются водителями в качестве ориентира на автомагистрали М5 недалеко от Дройтвича. Эти мачты используются с 1934 года для передачи сигнала по всей стране. Они же использовались для передачи важных сообщений во время Второй мировой войны. Местные историки и общество 20 века призвали включить их в список охраняемых объектов из-за их исторической значимости. Дроитвич был выбран в качестве центрального места для станции и мачт, чтобы длинноволновое вещание могло покрывать всю Великобританию. Строительство было масштабным для того времени, и местный эксперт Аластер Мозли из Бромсгроувского общества сказал, что для установки мачт потребовалась огромная команда рабочих. Тогда строительство обошлось в 200 тысяч фунтов стерлингов. Сейчас это около 20 миллионов, что, на мой взгляд, довольно хорошая цена, сказал он. Но сами башни были построены всего 10 такелажниками, и был один парень, Дерек Пиджен, который как раз приехал со строительства Сиднейского моста через гавань, рассказывает Мозли. 6 сентября 1934 года все было готово, и первым, что услышала страна на длинных волнах, стало музыкальное произведение композитора Эрика Коутса, известного по теме из фильма «Разрушители плотин» под названием «Веселые творцы». Несколько лет спустя, когда началась Вторая мировая война, у мачт появилась новая задача, как объяснил Мозли. Их использовали для блокирования передач и радиолокационных средств Люфтваффе, так что они были практически слепы при заходе на посадку, рассказал он. Они также передавали сообщения французскому сопротивлению, их участие в этом происходило очень скрытно. И в день высадки в Нормандии они участвовали в координации коммуникаций, необходимых для того, чтобы это событие стало таким успешным и знаковым в истории, добавляет Мозли. После войны передающая станция вернулась к обычному вещанию. В 1957 году официальные лица провели день открытых дверей, но общественный интерес был настолько высок, что пришли посмотреть аж 13 тысяч человек. Это привело к тому, что другие передающие станции по всей стране также стали проводить свои дни открытых дверей, особенно те, у которых появились новые телевизионные мачты. За прошедшие годы оборудование было заменено с аналогового на цифровое и было построено несколько других, меньших мачт для трансляции сигнала на средних волнах. Мачты Вичболди больше не будут передавать сигнал длинных волн. Отключение произойдет в 0 часов 1 минуту по британскому летнему времени в субботу 27 июня. Представитель BBC заявил, что это решение было принято в связи с тем, что срок службы оборудования подходил к концу. Поскольку длинные волны – это устаревшая технология вещания, в последние годы наблюдается снижение числа слушателей, и большинство сейчас выбирает цифровые платформы FM и DAB, сказали они. Учитывая эти факторы, инвестиции в модернизацию оборудования для вещания на длинных волнах не считаются экономически эффективным решением для услуг, финансируемых за счет лицензионных сборов, добавили в британской вещательной корпорации. История передающей станции представлена на специальной выставке в Центре исторического наследия города под названием «Дроитвич Коллинг», что можно перевести как «говорит Дроитвич», в ключе радиовещания, основной функции центра, или же «вызывает Дроитвич», если принять во внимание участие передающего центра в доставке необходимой служебной информации во время Второй мировой войны. Старое оборудование и фотографии были пожертвованы бывшим инженером BBC Джоном Филлипсом, который проработал там всю свою профессиональную жизнь. Он хотел убедиться, что наследие мачт сохранится, и сотрудничал с центром до самой своей смерти. Менеджер Ребекка Батлер сказала, что выставка важна для поддержания осведомленности о наследии этих мачт. «Мы рассказываем истории передающей станции Дроитвича для сохранения нашего наследия. Мы сохраняем эти артефакты для будущего», — сказала она. «Возможно, настанет время, когда этих мачт больше не будет, но 92 года они стояли крепко, и я чувствую, что мы должны этим гордиться», — добавила Ребекка Батлер. Мероприятие памяти, посвященное передающей станции, должно пройти в центре в субботу с 12 до 16 часов по местному времени. Вероятно, имеется в виду 27 июня, это я от себя добавляю. Организация Historic England провела консультации по вопросу возможного включения объекта в список охраняемых памятников в 2025 году, но в конечном итоге решила, что он не соответствует критериям, главным образом потому, что большая часть первоначальных зданий была снесена. Присвоение здания статуса статуса охраняемого памятника дает ему особую защиту. Общество 20 века, которое борется за сохранение выдающихся зданий этого столетия, хочет, чтобы сами мачты были специально рассмотрены в качестве объектов охраны. Представитель общества заявил, что они транслировали такие национальные хиты, как «Всемирная служба», «Прогноз погоды для судоходства», специальные выпуски о матчах по крикету, а также рассказывали о своей роли в войне. Они должны быть включены в список ввиду их исторической важности и архитектурного, инженерного и технологического интереса, добавили представители общества. Но у Мозли есть другая идея для этого места – музей. Если бы существовала возможность разместить на этом месте какой-нибудь музей и, возможно, сохранить часть башен, я бы очень хотел видеть это место Национальным центром истории телерадиовещания, сказал он. Это было бы замечательно для всего региона. Так заканчивается материал, который публикует британская вещательная корпорация, к слову сказать, последовательно убивающая свое эфирное радиовещание не только на длинных волнах, но и в других диапазонах волн, откуда начиналась большая история BBC и где корпорация приобрела свое нынешнее значение в мировой табели о рангах вещательной индустрии и заработала непререкаемый авторитет. Впрочем, авторитет не может быть вечен. Потерять его гораздо легче, нежели заработать. Блог Shortwave Central сообщил 26 июня, что, как ожидается, NHK World Radio Japan завершит оставшиеся ретрансляции через передающий центр MBR в Науине, Германия, уже к 28 июня. Другими словами, в этот день закончится использование исторического вещательного центра в Германии японским иновещанием. Это событие затронет 4 трансляции NHK, остававшиеся в эфире в ретрансляции из Науина. Речь идет о 3 трансляциях на японском языке в направлении Ближнего Востока с часу до 3:00. Время, напоминаю, мы везде приводим всемирное координированное, UTC. Частота 9440 кГц с 3 до 4, 11960 кГц и с 4 до 5, 13750 кГц. А также на русском языке в направлении Восточной Европы с 4:30 до 4 часов 50 минут, частота 6165 кГц. На протяжении многих лет Науин использовался международными вещателями в качестве важного передающего центра для тех компаний, которые искали возможности покрытия сигналом территории Европы, Африки и Ближнего Востока. С уходом NHK World Radio Japan еще одна большая глава в истории передающего центра в Науине будет закрыта. Пока остается неясным, будет ли продолжено данное вещание NHK через другие передающие центры. Некоторые наблюдатели считают, что данные ретрансляции будут заменены на прямое вещание непосредственно из Японии. Однако никаких официальных сообщений относительно будущего этих трансляций, изменений частоты расписания вещания не было. Для диексистов данный шаг NHK будет означать новую охоту. Сразу 28 июня самые приверженные этому хобби начнут поиск новых каналов вещания станции, мониторинг традиционных частот NHK и соседних каналов, в первую очередь в диапазонах 16 и 19 метров, чтобы, возможно, найти, куда переместились эти трансляции, пишут авторы блога Shortwave Central. И, как всегда, сообщения от слушателей и любителей коротких волн помогут определить, какие изменения произошли на вещательных диапазонах, если произошли, конечно, после того, как трансляции из Науина прекратились. Так завершается заметка в блоге Shortwave Central. Должен сказать, что в других источниках эту информацию я не обнаружил, хотя подобное событие не должно было пройти незамеченным. Одна из самых полных баз по коротковолновому вещанию, которая поддерживается японским клубом в Нагое и обновление в которой датируется 2 июля, никаких изменений в вещании не показывает. Вышеперечисленные ретрансляции с передающего центра в Науне в ней по-прежнему указаны. Несколько поуменьшилось доверие к этой базе у меня, когда я посмотрел там на расписание трансляции WRN на русском языке. Но, тем не менее, в связи со всем этим возникает вопрос, что же на самом деле происходит с ретрансляциями NHK, если, конечно, что-то происходит. Может, кто из наших слушателей знает ответ? Пол Уолкер в блоге SW Yelling Post сообщает следующую информацию. Коротковолновый передающий центр к северо-западу от Бразилия, обслуживающий обслуживаемой национальной общественной телерадиокомпанией «Импресса Бразил де Комуникасао» для службы «Радио Национал де Амазония», был вынужден изменить свой график работы на коротких волнах. Менеджер по радиотехнике компании Мануэль Каэтано сообщил, из-за технических проблем и затрат на электроэнергию служба «Радио Национал де Амазония» будет работать в сокращенном режиме как минимум до конца года. Частота 11780 кГц будет работать по будням с 7 часов 45 минут до 20.00, а частота 6180 кГц по будням с 20.00 до 3.00. Напоминаю, время везде UTC. В выходные дни частота 11780 кГц будет работать с 9.00 до 18.00, а частота 6180 кГц в эфире использоваться не будет. В этом году, 4 июля, исполняется первая годовщина трагического наводнения в округе Кер в США. Рэнди Джей Стайн опубликовал в Radio World в связи с этой датой статью под заголовком «Радиостанции техасского региона Hill Country помогают местному сообществу восстановиться спустя год после наводнения». Вот о чем в ней рассказывается. Пока вся страна готовится отметить День независимости 4 июля, местные радиостанции в регионе Хилл-Кантри штата Техас вспоминают наводнение, произошедшее годом ранее, которое нарушило тогда праздничные торжества и привело к невыразимой трагедии. Масштабы катастрофы 4 июля 2025 года были непостижимы. В результате сильных дождей и разлива реки Гуадалупе погибли 139 человек, в том числе 27 отдыхающих и вожатых, погибших от внезапного наводнения в лагере «Мистик» в регионе Хилл-Кантри штата Техас. В ответ на трагедию местные радиовещатели в Кервилле, штат Техас, мобилизовали ресурсы для круглосуточной передачи жизненно важной информации в окружающие населенные пункты. Две местные радиовещательные группы Jam Broadcasting и Range Radio Marketing Group привлекли персонал для поддержания работы по мере развития масштабов катастрофы. Разрушительное и смертоносное наводнение в регионе Хилл-Кантри штата Техас, расположенном к северо-западу от Сан-Антонио, выявило многочисленные недостатки местных систем оповещения. Однако, по словам знакомых с ситуацией источников, радио работало как положено в чрезвычайной ситуации, предоставляя крайне необходимую информацию о развитии чрезвычайной ситуации и восстановительных работах. Как заявил Джастин Макклюр, владелец и генеральный директор Jam Broadcasting, в интервью Radio World, «Мы начали помогать в 6 утра 4 июля, и наша команда не прекращала свою работу». По словам Макклюра, местные радиостанции пережили очень напряженные первые 24 часа и последующие, передав почти 30 предупреждений в ночь наводнения и на следующий день. «К 6:20 утра 4 июля весь наш штат сотрудников работающих в эфире, добровольно принял на станцию, готовый предоставлять критически важные обновления и информацию, необходимые для обеспечения безопасности наших слушателей. С восходом солнца тем утром, когда стал ясен истинный масштаб разрушений, команда Jam Broadcasting перешла к непрерывному реагированию на чрезвычайную ситуацию», — сказал Макклюр. Он отметил, что в разгар наводнения большинство сотовых сетей в регионе вышли из строя, создав огромный информационный вакуум, который частично заполнилось местным радио. Люди были отрезаны от внешнего мира на несколько дней и не имели возможности связаться с внешним миром и обратиться за помощью, сказал он. «Мы были спасательным кругом для многих», добавил Макклюр. Главные студии Jam Broadcasting, расположенные в Кервилле, включают 3 FM-станции и 1 AM-станцию, или станцию вещания на средних волнах, с несколькими FM-ретрансляторами. Все они имеют лицензии на работу в Кервилле или окрестностях. Макклюр сказал, что его станции и передающие точки не были затоплены, но доходы Jam Broadcasting от продажи эфирного времени фактически прекратились примерно на 2 месяца, пока команда была сосредоточена целиком на оказании помощи местному сообществу и восстановительных работах. По его словам, радиостанции предоставили эфирное время местным предприятиям, которые изо всех сил пытались остаться открытыми после стихийного бедствия. следствия. Сотрудники станции не просто оставались у микрофона, они на месте занимались очисткой затопленных домов и предприятий, перевозили емкости с водой и продуктами питания, готовили еду и кормили нуждающиеся семьи в приютах и церквях, а также оказывали непосредственную логистическую помощь везде, где это было необходимо, сказал Макклюр. По его словам, вещатель открыл свои студии для всех некоммерческих и общественных организаций региона. «Мы выступали в качестве рупора для тех, кто координировал предоставление жилья, еды и одежды жителям, пострадавшим от наводнения. И мы пожертвовали более 560 тысяч долларов в виде эфирного времени местным, некоммерческим и благотворительным организациям в нашем сообществе». Чтобы помочь в финансовом восстановлении Кервилла, Джем Бродкастинг выступила соорганизатором серии весьма успешных благотворительных мероприятий. Концерт «Rocking the Rebuild», концерт техасских артистов в «Рокбокс» и многочисленные мероприятия, проведенные в баре «Eleventh Street Cowboy Bar» в Бандере, штат Техас, собрали в общей сложности 60 тысяч долларов. Помимо этих концертов, мы постоянно продвигаем мероприятия по сбору средств для различных местных организаций, чтобы обеспечить постоянный поток ресурсов для тех, кто все еще восстанавливает свою жизнь, сказал Макклюр Radio World. Даже сейчас, когда они отмечают первую годовщину наводнения, работа еще далека от завершения, сказал он. Мы по-прежнему стремимся помочь жителям получить доступ к транспортным средствам, жилью и ресурсам для долгосрочного восстановления, сказал Макклюр. Кроме того, он сообщил, что в настоящее время курирует установку ретрансляторов GMRS, General Mobile Radio Service, для расширения зоны действия любительских портативных устройств и персональных мобильных радиостанций в лагере Мистик на южном рукаве реки и в других стратегических местах вдоль реки. Этот инфраструктурный проект обеспечит жителям сообщества надежный способ связи друг с другом и позволит связать официальных лиц и общественных во время будущих суровых погодных условий, сказал он. Мы должны убедиться, что люди всегда готовы к действиям. Макклюр, который также ведет утреннюю радиопрограмму, сказал, что Джем Бродкастинг считает, что быть местным вещателем означает больше, чем просто проигрывать музыку. Это значит быть сердцем сообщества, когда это наиболее важно, говорит он. Мы считаем, что как вещатели мы в долгу перед сообществами, которые нас поддерживают, добавил Макклюр. Он сказал, что в этом году его радиостанции планируют вести прямую трансляцию из парка Луизы Хейс в Кервилле вечером 4 июля во время фейерверка в память о годовщине наводнения. Тем временем Range Radio Group запустила Hill Country Strong, координированную многоплатформенную инициативу, призванную помочь сообществу справиться с кризисами, предоставляя информацию в режиме реального времени. Согласно обзору деятельности станции после наводнения, команды работали в эфире в сверхурочное время, чтобы постоянно обновлять информацию как в прямом эфире, так и через социальные сети, включая экстренное оповещение и предупреждение о безопасности, информацию о перекрытии дорог и спасательных работах, информацию о предоставлении убежища и помощи перемещенным лицам, информацию о пропавших без вести, а также координацию работы волонтеров и потребности в снабжении. «Сбор новостей в первые несколько дней после наводнения был очень хаотичным», сказала Эйси Канти, директор новостей группы из 5 станций. «Ходило много ложной информации, нам приходилось проверять все, что мы выпускали в эфир. Мы слышали одно, а потом нам говорили, что это может быть не совсем правдой. Нам нужно было убедиться в достоверности того, что мы передавали нашим слушателям». Помимо освещения происходящего в эфире и социальных сетях, Канту рассказала, что Range Radio Group создала и поддерживала комплексный, постоянно обновляемый веб-сайт, ресурс, который стал центральным местом как для тех, кто нуждается в помощи, так и для тех, кто хочет помочь. Она сказала, что веб-сайт предоставлял прямые контакты для получения помощи в обеспечении продуктами питания, жильем и предметами первой необходимости, информацию о регистрации и координации волонтеров, проверенные ссылки для пожертвований для отдельных лиц, семей, сотрудников экстренных служб и организаций по оказанию помощи, ресурсы по поддержке психического здоровья и кризисной помощи, а также информацию о финансовом восстановлении, включая различные программы помощи. После такой катастрофы существует огромная потребность в коммуникации. радиации, сказала Канту. Наши станции связали тысячи жителей с критически важными ресурсами, координировали информирование волонтеров и поддерживали постоянно обновляемый информационный центр на протяжении всего периода кризиса и восстановления. Range Radio также сотрудничала с такими организациями, как City West Donation Center, South Texas Blood and Tissue Center, Convoy of Hope, Mercy Chiefs, World Central Kitchen и другими в рамках усилий по оказанию помощи. Пострадала очень большая территория вокруг. Река протекает через весь округ Кер, через Кервилл, Хант, Инграм и Сентерпойнт, затем через Камфорд и далее в Каньон Лейк, который находится почти в часе езды, рассказывает Канту. Тем временем, по ее словам, компания Hill Country Strong помогла повысить осведомленность и привлечь участников, что привело к прямой поддержке местного сообщества на сумму более 280 тысяч долларов, которые пошли на пользу местным школам, добровольным пожарным командам и организациям по оказанию помощи по всему региону Hill Country. Помимо физического восстановления, Канту сказала, что радиостанции поддерживали эмоциональное исцеление сообщества, продвигая ресурсы по охране психического здоровья, поощряя связи внутри сообщества, а также делясь историями стойкости и надежды. Есть только один способ пережить катастрофу такого масштаба, и это способ, когда все вместе, сказала она. Восстановление сообщества продолжается, рассказывает Канту, поскольку многие дома, магазины и коммерческие здания еще не восстановлены. И до сих пор числятся пропавшими без вести, несколько, вероятнее всего, погибших. Мы живем этим каждый день уже год, так что это долгий путь, который еще не закончен. Я думаю, что восстановление займет лет 5, но душевные страдания многих останутся навсегда, рассказала Канту. Автор этой статьи Рэнди Джейн Стайн последние 40 лет проработал в сфере аудиопроизводства и новостного радиовещания. Он присоединился к Radio World в 1997 году и освещает вопросы новых технологий и регулирования. Имеет степень бакалавра журналистики Мичиганского государственного университета. Это все у нас на сегодня. Очередной выпуск радио «Панорамы» подошел к концу. У микрофона Вадим Алексеев. Напоминаю, что помимо потокового вещания в интернете, прямого вещания на спутнике и частичной ретрансляции на коротких волнах, наши программы доступны на сайте WRN World в разделе «Подкасты». Часть подкастов, в том числе радио «Панораму», можно найти на различных сервисах подкастов, перечень которых есть на главной странице сайта в правой колонке под разделом «Далее в эфире». Выбирайте любой удобный для вас сервис, подписывайтесь, а также рекомендуйте наши программы своим друзьям и знакомым. И мы очень ждем ваших сообщений о приеме наших передач на эфирной частоте 9820 кГц ежедневно с 17 до 20 часов UTC, а также в ретрансляции WRMI с 7 до 7.30 UTC, также ежедневно на частоте 15 770 кГц. Пишите и ваши отзывы о наших передачах, а также не забывайте, что ваши интересные сообщения могут стать прекрасным дополнением нашей радиопанорамы. Вы можете отправить их как в звуковом, так и в текстовом варианте. До встречи ровно через неделю. Всего вам самого доброго. Счастливо! Вы слушаете Всемирную радиосеть, круглосуточный мультикультурный канал на русском языке. Мы продолжаем вещание. Оставайтесь с нами. дорогие слушатели. Мы всегда рады получать ваши отзывы на передачи, звучащие на волнах Всемирной радиосети. Пишите нам через форму комментарии на сайте wrn.world, связывайтесь в скайпе wrn-russia, а также подписывайтесь на наш телеграм и X, бывший Twitter. Ставьте лайки и рекомендуйте своим друзьям и знакомым. Слушайте Всемирную радиосеть wrn.world. Ваши радиоприемники на волне Всемирной радиосети. Мы продолжаем наши передачи. 18:30. Всемирное координированное время. UTC.
На волнах Всемирной радиосети у нас есть время поговорить